Страны-члены НАТО по-прежнему поддерживают территориальную целостность, независимость и суверенитет Армении, Азербайджана, Грузии и Молдовы. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Уэльсе. Перед программой я побеседовал с кандидатом исторических наук, политологом Сергеем Маркедоновым.
Сергей, на ваш взгляд, изменились ли как-то взаимоотношения Армении и Азербайджана в рамках новой действительности, в рамках во время ситуации войны в Украине, после саммита НАТО и всех сопутствующих встреч по Евразийскому союзу и по Евросоюзу?
Радикально позиции Армении и Азербайджана изменений не претерпели. Если говорить о позиции по поводу конфликта на Украине, обе столицы, Ереван и Баку, старались, скажем так, воздерживаться от очень однозначных оценок. Мы можем вспомнить здесь, скажем, оценку Сержа Саркисяна во время еще Крымского кризиса, которая была сочтена пророссийской, и за это он подвергался определенной критике, как внутри, в меньшей степени внутри, так и вовне. Что касается Донбасса, то здесь уже такой, скажем, громкой, публично озвученной позиции не было. То же самое касается Азербайджана, который ограничивается более риторическими фигурами о поддержке территориальной целостности, нежели чем-то более конкретным. Если говорить о армянско-азербайджанских отношениях как двусторонней проблеме, то тоже мы не видим здесь радикальных изменений, поскольку позиции сторон по Карабахскому конфликту не претерпели значительной эволюции. Ни та, ни другая сторона не продвинулась в плане каких-то компромиссов друг к другу. Более того, в последнее время мы видели серьезную эскалацию насилия в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Это лето выдалось горячим. Если сравнивать такие дестабилизации, которые имели место, например, в марте 2008 или летом 2010, в 2012 году, то, пожалуй, это была самая большая эскалация. И мы видим, что после этой эскалации было два таких переговорных формата. В Сочи встреча с Владимиром Путиным, трехсторонняя президентская встреча. И вот недавняя встреча в британском Ньюпорте между секретарем Керри и двумя президентами. В общем-то, в значительной степени данные встречи были такими действиями пожарной команды. Задача была не углубить эту, по возможности, эскалацию, но о каких-то вопросах статуса, перспектив урегулирования речь не шла. В значительной степени встреча в Ньюпорте была реакцией на активизацию российской политики, потому что западные страны увидели в действиях Путина некие опасения, что вот Россия займет монопольное положение в процессе урегулирования, хотя президент Путин говорил о том, что Россия не собирается как-то противостоять формату Минской группы ОБСЕ и как-то вообще противостоять другим сопредседателям, то есть Франции и Соединенным Штатам. Ну, то есть в любом случае эти две встречи в Сочи и в Ньюпорте были в значительной степени такими реактивными, чем встречами, которые бы предполагали долгосрочное развитие мирного процесса. Наверное, смысл в том, что хотя бы не дать пожару распространиться дальше. Понятно, что сейчас для России, для Штатов, ну и для Франции, как представителя Европейского Союза, приоритетная тема не Карабах, а Украина. Вот. Можно отметить в этом контексте, что, к сожалению, ведущие игроки стали заложниками в значительной степени украинского кризиса. Очень много проблем, среди которых и Карабах. Ну, можно здесь в этом же контексте Ирак и Афганистан вспомнить. Они остаются такими беспризорными, потому что основное внимание на Украину.
Сергей, я бы хотел еще упомянуть участие в армяно-азербайджанском конфликте нового президента Турции Реджепа Эрдогана, который на заседании комиссии НАТО вновь подчеркнул важность выполнения данных НАТО обещаний, данных Азербайджану. В то же время в Армении надеются, что он примет приглашение на посещение Еревана в связи со столетием геноцида армян. Какую, на ваш взгляд, роль играет Турция в армяно-азербайджанских отношениях?
Ну, я бы, может быть, немножко внес определенную коррективу в сам вопрос насчет роли Турции в конфликте. Скорее, правильная вторая ваша формулировка в армяно-азербайджанских отношениях. Конечно, Турция заявляет о себе как о стороннике территориальной целостности Азербайджана. Это стратегический союзник Баку, безусловно. Можно вспомнить также факт такой, как закрытие сухопутной границы с турецкой стороны. И то, что Турция в значительной степени увязывает улучшение турецко-армянских отношений с разрешением Нагорно-Карабахского конфликта. Но все-таки, скажем, в какую-то военную эскалацию Турция не вмешивается. Поэтому, скорее, все-таки в отношения, чем в конфликт, так бы, может быть. Или влияние на конфликт. Вот. Понятное дело, что у Эрдогана очень многие вещи, связанные с Азербайджаном, носят не только внешнеполитическую, но и внутриполитическую нагрузку. Недавно он стал президентом. Страна находится, в общем-то, в таком положении определенных политических корректив, скажем, ревизии старой политической системы, когда президент теперь будет главным персонажем. Хотя в Турции Эрдоган – это не фамилия, это должность, да, как и Путин в России во многом, так сказать, персонифицированная система власти и принятия решений. Но как бы то ни было, Эрдоган заинтересован в том, чтобы сохранять ресурс своей популярности. Очевидно, что многие избиратели Турции, многие граждане Турции десятками тысяч различных нитей с Азербайджаном связаны. И эта тема внутренняя в том числе. Поэтому после своего избрания Эрдоган, естественно, хочет на внутреннем как бы фронте эту тему отработать уже по полной. Что касается непосредственно динамики армяно-турецких отношений, но здесь можно в этом контексте вспомнить участие господина Налбандяна, министра иностранных дел в инаугурации Эрдогана. В этом увидели тоже разные символы, разные стороны. Что касается участия Эрдогана в событиях, посвященных столетию геноцида, это очень тоже сложная тема. И не столько даже внешняя, сколько внутриполитическая. Поскольку Турция до сих пор именно термин геноцид отказывалась рассматривать. Потому что опасается возможных каких-то прецедентов. Очень многие есть истории, которые трактуются как проявление геноцида. Да? Здесь этот дискурс рассматривается и в курдском контексте, рассматривается и в контексте турецко-греческих отношений. В то время парламент Греции расценил, например, известные события греко-турецкой войны как геноцид, да, события в Смирне в 20-е годы прошлого века. Поэтому здесь есть опасения. Есть опасения того, что подобного рода признание внесет определенные проблемы в полиэтичное турецкое общество. А сейчас тоже есть такие интересные переходные процессы. То есть если при ататюркистских правительствах, в общем, концепт был на тюркизацию, одну нацию, да, сейчас вот этот монолит размывается такими этническими разными движениями. В современной Турции есть опасения, что это может как-то негативно сыграть определенную роль. Поэтому посмотрим. Наверное, может быть, Эрдоган бы и согласился участвовать в событиях, посвященных столетию 1915 года, если бы, может быть, были перспективы, скажем, ускорения европеизации Турции. Одна из целей политики Эрдогана изначально была углубление сотрудничества с Европейским Союзом. Но здесь на этом направлении прорывов очевидных пока не наблюдается.
Я беседовал с кандидатом исторических наук, политологом Сергеем Маркидоном.